Глава 15. Письменное приглашение. На другой день, 9 ноября, я проснулся после глубокого 12-часового сна. Консель по обыкновению пришел узнать, как я провел ночь, и предложить свои услуги. «А что, Нет?» — спросил я. «Спит еще», — отвечал консель. Я не мешал парню болтать, но самому мне было не до разговоров. Меня тревожило долгое отсутствие капитана Немо, но я надеялся увидеть его сегодня. Я надел свое вессоновое платье, на что консель тотчас же сделал несколько критических замечаний. «Из чего это сделано, с позволения их чести?» — спросил он. «Оно сделано из шелковистых прочных волокон биссуса, которым присасываются к утесам пинны, род двустворчатых моллюсков, во множестве встречающихся у берегов Средиземного моря. В старину из них выделывали прекрасные ткани, вессоны, чулки и перчатки, очень мягкие и теплые. Таким образом, экипажу Наутилуса не нужны были ни хлопчатники, ни овцы, ни шелковичные черви. Я отправился в салон. Там никого не было. Я занялся изучением конхеологических сокровищ, хранившихся в стеклянных витринах, рылся в огромном гербариуме, наполненном самыми редкими морскими растениями, хотя и сухими, но сохранившими яркость окраски. Среди этих драгоценных водорослей я заметил каулерпу, падину, кладофору, красивый калетомнион, нежный корсиканский морской мох алого цвета, ацетбуларию. Одним словом, превосходнейшие образцы. День прошел, а капитан Немо не удостоил меня своим посещением. Иллюминаторы в салоне оставались закрытыми. Кажется, здесь строго придерживались правила «хорошего понемногу». Направление Наутилуса не изменилось. Он шел со скоростью 12 миль в час на глубине от 50 до 60 метров. На следующий день, 10 ноября, Нет и Консель почти все время пробыли со мной. Они очень удивлялись отсутствию капитана. «Болен он, что ли?» — говорил Нет Ленд. «Или, может, он что-то против нас замышляет?» Мы, однако, пользовались полной свободой, нас прекрасно и изобильно кормили. У нас не было причин жаловаться. Капитан строго придерживался условий договора. С этого дня я начал вести подробный дневник моих приключений. Кстати, писал я на бумаге, изготовленной из взморника морской травы. 11 ноября рано утром по Наутилусу распространился свежий воздух, и я догадался, что мы выплыли на поверхность океана, чтобы возобновить запас кислорода. Я поднялся на палубу. Было 6 часов утра. Погода стояла пасмурная, море было серым, но спокойным, и только слегка зыбилось. Я не увидал никого, кроме рулевого в стеклянной рубке. «Придет ли сюда капитан Немо?» — подумал я. Усевшись на возвышении, образуемом корпусом шлюпки, я с удовольствием вдыхал насыщенный солью морской воздух. Мало-помалу туман рассеялся, солнце и море вспыхнули, как зажженный порох. Рассеянные по небу облака окрасились в яркие цвета с множеством великолепных оттенков. Многочисленные перистые облачка, которые моряки называют «кошачьи языки», предвещали ветреную погоду. Но что значит ветер для Наутилуса, который не боялся бурь? Я еще любовался радостным, животворящим восходом солнца, когда услышал чьи-то шаги и уже приготовился раскланяться с капитаном Немо. Однако это был его помощник, которого я видел в наш первый день на Наутилусе. Не обращая на меня внимания, он приложил к глазам подзорную трубу и стал очень внимательно исследовать горизонт. Окончив свои наблюдения, он подошел к люку и произнес фразу, которую я запомнил, потому что она впоследствии произносилась каждое утро. «Наутрон респок лорни вирх». Что это означало, я не могу сказать. С этими словами помощник ушел. Я решил, что сейчас Наутилус начнет погружение, и потому вернулся в свою каюту. Так прошло 5 дней. Каждое утро я выходил на палубу. Тот же человек произносил ту же фразу, капитан Немо не показывался. Я уже думал, что больше не увижу его, Но 16 ноября, войдя в свою каюту вместе с Недом Лендом и Консейлем, нашел на столе адресованную мне записку и торопливо ее открыл. Она была красиво написана по-французски, но готическим шрифтом. Это было приглашение. Господину профессору Аронаксу на борту Наутилус. 16 ноября 1867 года. Капитан Немо приглашает профессора Аронакса на охоту, которая состоится завтра в его лесах на острове Креспо. Он надеется, что ничто не помешает господину профессору присутствовать на этой охоте и будет рад, если его спутники присоединятся к нам. Капитан Немо.
«Охота!» — вскричал Нед. «И в его лесах на острове Креспо», — прибавил Консель. «Значит, он высадится на землю?» — спросил Нед Ленд. «Да сказано ясно», — отвечал я, перечитывая письмо. «Надо сказать, что мы согласны», — решил канадец. «Только бы он нас на землю доставил. А там мы сами как-нибудь справимся. Кроме того, я не прочь попробовать свежей дичи». Не пытаясь найти связь между отвращением капитана к континенту и приглашением на охоту в лес, я сказал: «Посмотрим прежде, что это за остров Креспо». На карте между 32 градусами 40 минутами северной долготы и 167 градусами 50 минутами западной широты я нашел островок, который был открыт капитаном Креспо в 1801 году и который на старинных испанских картах называется Рокка де ла Плата, то есть Серебряный утес. Мы были в 180 милях от этого пункта, и Наутилус повернул на юго-восток. Я показал товарищам на этот маленький островок, затерянный в северной части Тихого океана. «Если капитан иногда и выходит на землю, — сказал я им, — то надо отдать ему должное, он выбирает самые пустынные острова». Нед Ленд ничего не ответил, а только покачал головой и вместе с Консейлем ушел. После ужина, который мне подал немой и бесчувственный слуга, я лег спать, немного озадаченный. Проснувшись на другой день, 17 ноября, я почувствовал, что Наутилус стоит неподвижно. Быстро одевшись, я пошел в салон. Капитан Немо уже был там. Он поклонился и спросил, согласен ли я сопровождать его на охоту. Так как он не сделал ни малейшего намека на свое восьмидневное отсутствие, то и я умолчал об этом и просто ответил, что я и мои товарищи готовы за ним следовать. Только прибавил я: «Позвольте мне задать вам один вопрос, капитан». «Задайте, господин Аронакс, и я отвечу на него, если смогу». «Каким образом вы владеете лесами на острове Креспо, если вы прервали все сношения с землей?»
«Профессор», — отвечал мне капитан, «леса, которыми я владею, не нуждаются ни в солнце, ни в свете, ни в теплоте. Ни львы, ни тигры, ни пантеры, никакие другие четвероногие в них не водятся. Это не земные, а подводные леса. Они никому, кроме меня, неизвестны и растут только для меня одного».
«Подводные леса!» — вскрикнул я.
«Да, профессор, подводные».
«И вы мне предлагаете посетить их?»
«Да, предлагаю».
«Пешком?»
«Пешком».
«Охотиться в этих лесах?»
«Да, охотиться».
«С ружьем?»
«Да, с ружьем».
Я посмотрел на капитана Наутилуса, и в моем взгляде не было ничего лесного. «Наверное, он сошел с ума», — подумал я. «Все эти 8 дней у него был приступ, который и теперь еще продолжается. Жаль, все-таки лучше быть чудаком, чем сумасшедшим».
Эта мысль, должно быть, ясно отпечаталась на моем лице. Но капитан Немо, не обратив, казалось, на это никакого внимания, пригласил меня следовать за собой. Я пошел за ним как человек, который покоряется своей судьбе. «Господин Аронакс, я прошу вас без церемонии разделить со мной завтрак. За столом мы поговорим. Я, правда, пригласил вас на прогулку в лес, но я не обещаю там ресторанов. Завтракайте как человек, который, по всей видимости, будет очень поздно обедать». Я отдал должное завтраку. Меню состояло из разных рыбных блюд. Ломтики галатурии, чрезвычайно вкусных зоофитов, были приправлены пикантным соусом из морских водорослей, таких как порфира и лауденсия.
Питье состояло из чистой воды, к которой, по примеру капитана, я добавил несколько капель ликера, сделанного по камчатской моде из водоросли радимении лапчатой. Сначала капитан ел молча, потом, обратясь ко мне, сказал: «Профессор, когда я предлагал вам идти на охоту, вы подумали, что я противоречу сам себе. Когда же я сказал, что существуют подводные леса, вы подумали, что я сумасшедший. Никогда не надо судить о человеке поверхностно. Но, капитан, поверьте, выслушайте меня, тогда увидите, вправе ли вы обвинять меня в сумасшествии или непоследовательности. Я вас слушаю, профессор. Вы знаете так же хорошо, как и я, что человек может жить под водой, если у него будет достаточный запас воздуха. При подводных работах человек, одетый в водонепроницаемый костюм с металлическим шлемом на голове, получает воздух через специальный шланг, соединенный с насосом. «Я знаю этот костюм, капитан, это так называемый скафандр», — сказал я. «Да, но человек в скафандре как бы привязан к насосам, которые ему дают воздух через резиновый шланг. Это настоящая цепь, которая его приковывает к земле. И если бы мы были так же привязаны к Наутилусу, то не могли бы далеко уйти». «Каким же способом можно быть свободным?» — спросил я. «Надо употребить аппарат Рукейроля де Нейруза, изобретенный двумя вашими соотечественниками. Я усовершенствовал его, так что вы можете пользоваться им без всякого опасения. Это толстый металлический резервуар, в который нагнетается воздух под давлением 50 атмосфер. Он прикрепляется к спине ремнями, как солдатский ранец. Его верхняя часть образует ящик, где давление воздуха регулируется до нормального. В аппарате Рукейроля обычно две резиновые трубки соединяют этот ящик со специальной маской для носа и рта. Одна трубка служит для вдоха, а другая — для выдоха воздуха. По мере надобности водолаз нажимает языком на клапан той или другой трубки. Но чтобы выдержать значительное давление на дне океана, я должен вместо маски надеть на голову, так же, как и в скафандре, медный шлем, к которому примыкают две трубки — вдыхательная и выдыхательная». «Хорошо, капитан, но весь ваш запас воздуха быстро расходуется, и если воздух будет содержать только 15% кислорода, он уже станет непригоден для дыхания». «Конечно. Но я вам уже сказал, что насосы Наутилуса позволяют мне нагнетать его под значительным давлением. При этих условиях воздуха в аппарате хватает на 9-10 часов». «Мне все понятно, капитан», — отвечал я. «Хотелось бы знать, как вы можете освещать дорогу на дне океана?» «Прибором Рункорфа, профессор. Дыхательный аппарат прикрепляется к спине, а этот привязывается к поясу. Он состоит из элемента бунзена, который я привожу в действие с помощью натрия. Индукционная катушка вбирает вырабатываемый электрический ток и направляет его к фонарю особой конструкции. В этом фонаре витая стеклянная трубка содержит углекислый газ. Под действием электрического тока этот газ ярко светит. Таким образом, я снабжен и светом, и воздухом». «Вы так подробно отвечаете на все мои вопросы, капитан», — сказал я, — «что более невозможно сомневаться. Я верю в аппараты Рукейроля и Рункорфа, но ружье... Я прошу вас объяснить мне устройство ружья, которым вы меня снабдите». «Ружье это не пороховое», — ответил капитан. «Значит, духовое?» «Именно. Как же мне делать порох на моем судне, не имея ни селитры, ни серы, ни угля? И чтобы выстрелить в воде, в среде которой в 855 раз плотнее воздуха, надо преодолеть значительные сопротивления. Это не причина. Существуют такие пушки, усовершенствованные после Фултона англичанами Филиппом Кольтом и Бурлем, французом Фюсси и итальянцем Ланди, которые снабжены особыми затворами и могут стрелять при этих условиях. Но, не имея пороха, я заменил его воздухом, которым насосы Наутилуса снабжают меня безостановочно». «Но этот воздух должен быстро расходоваться». «Да, но ведь у меня есть резервуар Рукейроля, который при необходимости может меня им снова снабдить. Для этого достаточно только повернуть кран, но вы сами увидите, что для этой охоты немного требуется воздуха и пуль. Мне кажется, в этой полутьме и в этой чрезвычайно плотной воде нельзя выстрелить на большое расстояние, и попадания редко бывают смертельны. Напротив, профессор, напротив. Каждый выстрел этого ружья смертелен. И как бы легко ни было ранено животное, оно падает, как пораженное молнией. Отчего же? От того, что это необыкновенные пули, а маленькие стеклянные капсюли, изобретенные австрийским химиком Лениброком. У меня их достаточно. Эти капсюли покрыты сталью и утяжелены свинцом, настоящие лейденские банки в миниатюре с электрическим током высокого напряжения. При малейшем толчке они разрываются, и животное, каким бы оно ни было, падает мертвым. Я прибавлю еще, что эти капсюли не крупнее дроби номер 4, и что на один заряд ружья их идет 10 штук. «Не смею больше спорить, капитан», — сказал я, вставая из-за стола. «Мне больше ничего не остается, как взять ружье и идти за вами». Капитан повел меня на корму Наутилуса. Проходя мимо каюты Неда и Консейля, я позвал их. Они тотчас же присоединились к нам. Мы пришли в каюту, расположенную рядом с машинным отделением, где и должны были одеться для предстоящей прогулки.